Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня четверг, и, как всегда, по четвергам у нас совместная программа нашей радиостанции, музея исследовательского центра «Советский союз «Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея.
Добрый вечер.
Еще раз, да, я Алексей Пичугин. Я напомню вкратце, еще сегодня, кажется, не говорили, что музей занимается исследованием очень интересного периода в жизни нашей страны, в жизни нашей церкви. Это послевоенный период от окончания, от встречи митрополитов со Сталином в 43-м году, от второй части Великой Отечественной, Второй мировой войны и до распада Советского Союза. Вот такие временные рамки музей себе поставил, им следует. И наша программа, она во многом как раз показывает для вас, дорогие друзья, этот достаточно неизвестный период в истории церкви, в истории нашей страны. Сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке. Мы говорим
о церковной жизни в Аргентине.
В Аргентине.
Это очень интересно.
Да, мы так начали с второй половины 80-х годов, с конца 80-х.
А я об Аргентине знаю только «Аргентина манит негр», и все.
Про Аргентину действительно знаем мы очень мало, и поэтому вроде как собирались говорить про ваше служение, но так интересно.
Стали говорить о разных волнах эмиграции.
Да, и третья волна какая.
Да, и об этом давайте продолжим немного.
Вы знаете, а третья волна, она, опять же, в разных странах, она разная. Вот я должен сказать, я сейчас упомянул китайскую эмиграцию, да, которая...
Харбинскую.
Харбинскую китайскую эмиграцию, русские китайцы, которые большей частью осели в Бразилии и в Австралии. А вот, например, русская эмиграция в Венесуэле, да, я бывал в Венесуэле, это чрезвычайно интересно. Русскую эмиграцию в Венесуэле большинство составляет так называемые лица DP. Это перемещенные лица, которые союзническими войсками были освобождены из немецких концлагерей. И зная, что их ждет на родине, так сказать, при Сталине, да, они совершенно естественно никак не изъявляли желания туда вернуться. Хотя были отдельные люди, даже среди священнослужителей были люди, которые возвратились.
Но некоторым пришлось вернуться.
Лагеря для интернированных.
Не все по доброй воле возвращались.
Да, совершенно верно. Но масса людей, которые были освобождены, они как раз оказались в Венесуэле, потому что Венесуэла...
Причем тоже, насколько я понимаю, совершенно простых людей,
рабочих крестьянских людей. Но мало кто знает, что в Венесуэле, например, тогда, в те времена, когда венесуэльская промышленность только начинала развиваться, во многом и привлекали русских инженеров, врачей, специалистов в тех или иных областях, которые были освобождены из концлагерей, которые могли показать свои знания в каких-то определенных областях. Кроме того, в Венесуэле, например, жила графиня Дурново, жил сын Хармса, например, об этом мало кто знает, да, Данила Хармса, да, вот.
Я, кстати, в своем даже не знал, что у него был сын.
Да.
Мне он сам вообще казался таким enfant terrible, куда уж ему детей.
Так у него же супруга умерла, причем она погибла
не
на пожаре.
Жена.
Его жена жила как раз в Венесуэле.
И вернулась потом.
Вот, жила в Венесуэле. Ее звали Нина. Я хорошо помню, что ее звали Нина. Вот фамилия у меня сейчас вылетела из памяти. Да.
Она умерла относительно недавно, в 2000-е
верно.
Годы.
В начале 2000-х
даже
годов она умерла.
Может быть, где-то ближе к 2010-му, я помню.
Она жила в Венесуэле. Вы не поверите, в центре Каракаса стоит замечательный храм Псков. Псковском стиле, в архитектурном таком псковском стиле, самый центр Каракаса, а Каракас город такой весьма своеобразный, там такая красная земля, он стоит на холмах, и вот эта красная глина.
Что-то рериховское, если я такое представляю.
Да, да.
Какие-то картины.
Да, такие. И кварталы, причем он стоит в таком хорошем квартале, потому что Венесуэла, столица Венесуэлы поделена на кварталы. Там есть кварталы, где живут средний класс и состоятельные люди. Они под такой, знаете, под особой решеткой, скажем так. Дома огорожены. Туда
то
нельзя
весь
никому.
Квартал
весь квартал огорожен. Туда нельзя войти с улице.
Ну, можно, а в основном, да, город, спокойно фавелы. Выйти и перемещаться, да, в том, да, числе и в фавелы.
Да, да.
А там же жил какое-то время. Вот к вопросу об интернированных и перемещенных лицах. Далеко не все они сотрудничали с немецким режимом, как я понимаю.
Конечно, конечно, да, конечно, да, конечно, конечно. Конечно,
да. Вот, точно так же вот из этого лагеря, да, прости, пожалуйста, ага. Пока мы далеко не ушли, я помню, что попал в Аргентину, и потом в США схерхимандрит, впоследствии схерхимандрит Аверки Швецов, да, который, да, вернулся относительно недавно и доживал, да, уже свои дни под Тулой.
Совершенно верно, совершенно верно. Мало того, там ведь были такие знаменитые люди. Например, в Аргентине жил архиепископ Афанасий Мартас. Это известнейший человек дореволюционной церкви русской, да, который, кстати говоря, выступал, в свое время он вызвал скандал в синоде зарубежной церкви, потому что не принял канонизацию царской семьи, понимаете, которую он хорошо знал. Он хорошо знал лично императрицу. Вот за это синод подверг его...
Ну, лицом к лицу лица не увидать.
Да, да.
Как,
да,
сказал,
да,
поэт, да, да.
Вот, владыка Афанасий умер там как раз, да.
Ну вот все эти волны, о которых вы говорите, я как-то этих людей скорее представляю. Их легче представить прихожанами именно русской зарубежной церкви. А кто же составлял наши приходы?
Вот сердцевина приходов в патриархии – это была трудовая украинская белорусская миграция.
В анамнезе греко-католическая, униатская.
Часть, очень маленькая часть. В основном они ушли... Вы знаете, им нельзя было... Вот я вам расскажу эпизод, который будет, ну, с одной стороны, очень выглядеть смешно, вот, а с другой стороны, он отражает. Им нельзя было говорить, что они украинцы. Вот людям с Волыни нельзя было говорить, что они украинцы. Они говорили: мы русские. Они воспринимали себя как русские.
А почему?
Не было, вы знаете, во-первых, они говорили, кстати говоря, на таком
речь
языке...
Речь идет о русинах, я полагаю.
О русинах, да, конечно. Да, в том, да, числе о русинах. Ну, например, смотрите, вот как говорили наши, так сказать, прихожане. Они говорили: когда ты будешь пенсию кобровать, глагол «кобрар» испанский, это «получать», да? «Кобровать». Они испанские слова внедряли в свою речь, у них были русские, украинские слова, но на украинском языке, на чистом украинском языке они не говорили, они говорили на русском языке. И они говорили: мы русские, почему нас, вот когда распался Советский Союз, я в это время был в Аргентине, когда распался Советский Союз, я хорошо помню, когда приехал первый консул Украины в Буэнос-Айрес, да, и у нас было
уже
чаепитие,
Украина,
да, у нас было,
да,
чаепитие, угу. После службы мы собрались в храме всех святых на Линусе, храм, который принадлежал нам, это в пригороде Буэнос-Айреса, где, кстати, было большинство, почему храм был там построен, там было большинство наших трудовых вот иммигрантов, и построили храм там, и мы собрались там за чаепитием, и прихожане с Украины просят: говори на нашей мове, говори, они просят консула. Он крайне смутился, он говорит: а могу я на испанском говорить? Он не владел украинским языком. И наш консул Николай Иванович Борода, консул Российской Федерации, говорит: а можно я буду переводить на украинский? Это консул Российской Федерации. Говорит: я буду переводить на украинский. Вы понимаете? А украинский консул не знал языка, он не говорил: можно я
всё
буду по-испански?
Все смешалось.
Но для того времени это было достаточно логично.
Да.
Ведь еще не успело все как-то выстроиться, устаканиться, и вполне
произошло,
да, нормально,
вот это,
что
как консул... идентификация, скажем, идентификация.
Да, что консул российский говорил на украинском, а украинский не говорил на украинском.
А вот... Чего вы, приехав туда, чего вы не ожидали встретить? Вот каких богослужебных традиций, бытовых таких, вот церковно-бытовых...
И просто жизненных.
Обычаев.
Вы знаете, это ведь,
вы
страна, это вообще регион, а не страна. Это регион, где все совершенно построено по-другому во временном плане.
Они же антиподы.
Потому что, когда мы освящаем воду на крещение, да, то эта вода в буквальном смысле почти закипает, да? Потому что температура... Температура воздуха 35-40 градусов.
Интересно, вот эти вот это метафоры Великого
вода.
Поста, да, весна,
крещенская, да,
цветение
Пасха,
души,
а Пасха там
не
всегда
работает.
Да, а Пасха там приходится на осень. Это осенний праздник, Пасха в Латинской Америке.
Осень,
да,
там достаточно своеобразная, конечно, тоже в температурном, в климатическом.
Ну, понятное дело, но тем не менее, там уже температуры падают, идут дожди. потому что осень ассоциируется
листопад,
с дождем.
Наверное,
листопада
нету.
Листопада нету, но идут дожди. Признак температуры осенней – это дожди, как и зимой идут дожди. Но при этом там не бывает минусовых температур. Но в Латинской Америке есть такой термин «sensación térmica». Это значит, что кожа, температура, которую ощущает твоя кожа, абсолютно не соответствует температуре, которую показывает градусник. И при температуре плюс 3, плюс 4 совершенно невероятные заморозки бывают по утрам. По утрам так холодно при сильном ветре, при холодном ветре, что просто вот бездомные замерзают на улицах. Такое бывает, понимаете?
И вот праздник Троицы, Вознесение Троицы как раз приходится вот на эти холода.
На эти холода, да, совершенно верно. И прихожане, которые приходили, они тепло одеваются, женщины ходят в шубах, нас это поразило, при отсутствии снега какого-либо, да, там ходят в шубе. В шубах, женщины приходят в шубах, причем такие, знаете, когда мы приехали, это же тоже, собственно говоря, страна была совсем недавно за железным занавесом, она когда, собственно, открылась, да, мы
да
были...
Вот буквально перед вашим приездом
за
пару лет. Перед
нашим приездом, да, и поэтому мы были поражены увидеть, например, таких элегантных старушек, которым было под 80 или за 80, вот, которые в таких, знаете, они очень, так сказать, эффектно смотрелись в туфлях и в шубах.
Они для той Аргентины тоже были старорежимными.
Они были старорежимными, да, старорежимными. Но, понимаете, дело в том, что Аргентина это сейчас, это страна в экономическом хаосе. Там очень тяжелая ситуация экономическая сейчас, да. А когда мы приехали, и особенно до нас, это была страна с цветущей экономикой, потому что после Второй мировой войны Аргентина очень хорошо выглядела. Она входила в пятерку быстро развивающихся стран, и туда, конечно, иммигранты стремились. Стремились иммигранты. Это страна иммигрантов, она наполнена иммигрантами. Мало кто знает, кстати говоря, что большинство населения составляет выходцы из Италии, которые оказались в Буэнос-Айресе. Да? Буэнос-Айрес состоит большей частью из итальянцев, выходцы из Италии.
Ну вот вы сейчас сказали, как раз район Палермо.
Да, Палермо, да? Это район итальянский.
То есть это... итальянцы с юга, я думаю, в основном,
итальянцы,
да,
с
из
юга,
бедных
в основном,
регионов.
Из Неаполя, mm-hmm. Сицилии, да, и испанцы, конечно же, тоже их много, но численно в Буэнос-Айресе преобладали выходцы из Италии. И фамилии итальянские. Вот.
И слышна итальянская речь,
да,
думаю, да,
да, хотя они уже говорят по-испански, потому что языки это очень близкие.
Да.
Да, близкие. Вот. И тем не менее... период, когда был у власти Хуан Доминго Перон, который считается национальным героем Аргентины, Ева Перон, вот, потом у власти, а потом короткий период достаточно была военная хунта, военная диктатура, которые были потом все приговорены к разным срокам, когда пришел гражданский президент. И вот мы как раз приехали, наш период, когда я оказался там, был первым периодом...
Вы приехали
периодом
в канун...
после падения военной диктатуры,
83-м,
когда к власти пришел, кажется, Рауль Альфонсин. Это был первый гражданский президент в Аргентине после военной диктатуры. Потому что военная диктатура, она как раз продолжалась до 87-го года. В 87-м году диктатура пала. Альфонсин был избран президентом.
И вы приехали.
Да, в это
у
время.
Нас здесь празднуется тысячелетие крещения Руси,
да.
А вы приехали в Аргентину. А в Аргентине это как-то
отмечалось? А в Аргентине, когда еще перед отъездом туда, в Москве, мне было сказано, что тысячелетие крещения Руси готовится отметить там. Там изготавливается памятник князю Владимиру. Памятник этот, значит, должен быть установлен на одной из центральных площадей аргентинской столицы. И как раз, когда я приехал, владыка Лазарь, наш владыка, который был там представителем очень долго, он 14 лет
причем
был в Аргентине.
Сначала дважды. Один срок, да, потом перерыв, потом второй.
Нет, вы говорите о владыке Платона. Это у Платона было
разве,
два периода.
Да,
да, Лазарь,
ну,
был
быть,
14
путаю.
Лет бесконечно. Он сначала был священником, потом стал владыкой.
Да.
Да, владыка Платон был двумя заездами,
да,
совершенно
да,
верно.
Да.
Вот. И как раз этот памятник изготавливали, я хорошо помню его доставку из Москвы, как как его привозили пароходом. Вот, и
а изготавливали его здесь.
Его
изготавливали. Слушай, ну это все
здесь,
потрясающе,
да.
Его интересно.
Изготавливали
мы
здесь.
Мы сидим тут, ничего не знаем.
Да, его изготавливали здесь, и он площадь решением муниципалитета, разумеется, не без разрешения президента, была переименована в Сан-Владимиро, Святого Владимира. Это центральная площадь, это вот этот замечательный район Палермо, и памятник был водружен на такой очень интересный олень.
Я думаю, что сейчас наши слушатели просто изумляются вместе с нами.
А у меня, кстати, тут вопрос возникает. Несмотря на то, что сам князь Владимир жил еще до разделения церкви исторического, он является ли святым для римско-католической церкви?
Нет, для римско-католической церкви он не является, но вы представляете, что на освящение этого памятника, да, а это произошло после литургии, которую мы совершали по случаю тысячелетия крещения Руси, и в литургии принимали участие представители антиохийской церкви, константинопольской церкви, вот, сербской церкви, и кардинал, римско-католический кардинал, глава епархии Буэнос-Айреса, где, кстати говоря, епископом был Бергольо, нынешний папа римский.
Вот, я тоже об этом хотела спросить
вас. Да, он был епископом, вот, в Росарио, такой городок немного севернее Буэнос-Айреса, и они принимали участие. И сам, кстати говоря, Бергольо, он не был на освящении, но мы постоянно видели его на каких-то общих приемах, которые устраивали.
Будущий папа Франциск, да, я напоминаю.
Да, будущий папа Франциск. Мы видели его, когда Министерство по делам культов устраивало приемы по случаю национальных праздников Аргентины два раза в году. Вот, и я там видел епископа Бергольо, который в те времена отличался, уже тогда он отличался своей необычностью, необычным поведением.
Открытостью.
Открытостью, да. Человек, который не признавал каких-либо привилегий, которые положены епископскому сану, да, пользовался общественным транспортом, вот, был очень близок к людям, к простым людям, к прихожанам. И, кстати говоря, к нашим украинцам, которых там было много, в Буэнос-Айресе, он с украинцами всегда общался.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке.
Да, вот, и каковы там были межконфессиональные отношения, да, наверное, несколько иными, чем можно представить себе отсюда. Я нашла ваше старое интервью 13-го года, вы давали в связи как раз с новым понтификатом. Угу. Вы вспоминали там о да. папе Франциске, да. каким он был еще, когда был Бергольо,
да,
Хорхе
да.
Марио Бергольо. И вы там говорите, иезуиты окормляли многих наших соотечественников, да. особенно украинцев. Русская православная церковь по политическим причинам, но это, видимо, все-таки речь идет о начале, скорее, 80-х.
Безусловно.
Да,
безусловно.
Не могла их взять под свою опеку, и украинцы, вот эти наши соотечественники, они шли в греко-католические школы.
Я сейчас поясню. Вы знаете, вот, например, наш храм на центральной улице находится, да, храм Московского патриархата, и вот во время службы дверь приоткрывается, обязательно какая-то голова кого-то из зарубежников, как мы тогда говорили, да, просовывается в эту дверь, потому что их очень интересовало положение дел в нашем храме, как вообще тяга к родине, она неизбывна у русских людей, но в силу, прежде всего, политических причин и недоверия, скажем, к режиму, к безбожному режиму, потому что, естественно, это очень резонансно, да, борьба государства с религией, борьба компартии с церковью, а это совершенный получило резонанс всемирный, и все это знали, все ассоциировали советскую власть с безбожием. Это синонимы были, поэтому их интересовало какой-то молодой священник, которому 27 лет, мне было 27 лет, когда я приехал в Аргентину, какой-то молодой священник из Советского Союза приехал сюда, понимаете? И потом, когда мы зазывали, а мы же стремились к общению, мы стремились растопить этот лед недоверия, который существовал между нами, естественно, мы их зазывали на чай, на чаепитие после службы. Они приходили, некоторые, но очень робко. Вот,
например, со своей посудой.
Да, нет, ну я, например, хорошо помню, был такой Его звали Кока Асеев, Кока Константин, Кока Асеев, хорошо помню. Это денщик генерала Врангеля, да? Да, и...
Коки, наверное, этому было уже под 80.
Ему было уже тогда очень много лет, но он был бодренький старичок, да. И вот, когда мы его зазывали, я говорю, слушайте, вы не хотите съездить вот на родину, посмотреть?
А уже можно, туристическая путёвка.
Ведь уже, эпоха-то новая начиналась.
Я хорошо помню его ответ. Он говорил, вы знаете, я так хочу, но вы можете мне гарантировать, что если я приеду туда, меня не поведут в мавзолей Ленина поклониться ему? Вы понимаете? То есть мавзолей Ленина, вот что их останавливало, это же страх.
Это вы могли ему гарантировать?
Да, нет, вы знаете, я говорю, никто вас не поведет в мавзолей, ну как же, вот говорят там очереди, ну очереди-то, они не могли уразуметь, как могут быть очереди в мавзолей Ленина к тому человеку, который разрушил историческую Россию.
И не могли себе представить, что эти очереди вполне добровольные.
Да, да, они не могли это представить, у них не укладывалось в голове. Это тиран, разрушивший историческую Россию. Понимаете? Они все время, они насмехались над нашими... Знаете, в советские времена было очень модно выкладывать статистику, статистические данные, в сравнении с 1913 годом. Вот они писали 1913 год и достижение советской экономики. Почему-то 13-й год. Это вызывало у них просто феерический смех, потому что в 13-м году, по их мнению, Россия достигла пика своего промышленного развития. Россия была на подъеме, Россия завоевывала западные рынки, и если бы не революция,
если бы не Первая мировая война,
то Россия входила бы сейчас, сами понимаете, какое у нас было бы положение сейчас, да? И, конечно, они связывали с большевиками не только... так сказать, репрессии всякого рода. Они связывали, прежде всего, гибель Родины, ее величие, ее державность экономическую, потому что такие люди, как Сикорский, такие люди, как Зворыкин, создатель телевидения, они все бежали. Бежали от кого? Они бежали от ужасов революции. Понимаете? Они не приняли ее. А сколько интеллигенции? А этот знаменитый пароход ленинский, на который лучшие философы были отправлены в освояси, чтобы их не видели глаза, так сказать, соотечественников. Поэтому все это представляло совершенный ужас. Поэтому Ленин, мавзолей Ленина в центре столицы, у них до сих пор ассоциируется с ужасом. Слушайте, я хорошо помню слова, такой был владыка Михаил Дикий, епископ, да, вот, он к зарубежной церкви принадлежал. И он говорил о том, что пока вот он лежит в центре столицы, пока он, грубо говоря, он говорит, пока он смердит, никогда не будет примирения и, так сказать, справедливого решения вопросов в России.
А как сами зарубежники отмечали 88-й год, тысячелетие крещения?
Зарубежники отмечали эту дату, но, конечно, несравнимо было с нами, потому что, конечно, у них мыслей не было там какой-то памятник поставить, то, что нам удалось, тем более мы это делали все при поддержке посольства, надо сказать. Вот, нас поддерживали в том числе и дипломаты, тогда еще Советский Союз, и они видели вот эти изменения, потепление, отношения. На самом деле это отношение на наших глазах менялось, потому что дипломаты стали заглядывать, не просто заглядывать в храм, стали принимать участие в богослужениях, дипломаты стали помогать, у меня даже был, вы не поверите, у меня, например, был один человек, он русского происхождения, он потом стал дипломатом аргентинским, да, но он русский, он здесь вот долгое-долгое время в Москве был генеральным консулом Аргентины, здесь, в Москве, да? Юра его звали, но Хорхе, разумеется, по-испански он был Хорхе. Он подавал мне кадила в Буэнос-Айресе, в Благовещенском храме, да? Это сын... сын Натальи Ивановны Лакьер. Лакьер — это знаменитая фамилия. Если вы пройдете по Невскому проспекту в Петербурге, вы увидите контора Лакьер. Это были известные люди, это их предки. Понимаете? Вот. И она была государственным нотариусом в Аргентине. Вот ее сын Юра, он помогал мне, он пономарил. Потом он окончил дипломатическую школу. И в том числе это аргентинский дипломат, а наши советские дипломаты, их отношение к нам менялось, и зарубежники это видели. Они не могли не видеть, как идет потепление в отношении к церкви и так далее.
А что изменилось с падением Советского Союза в вашей жизни, в жизни русской православной церкви в Аргентине? Я понимаю, что у зарубежной церкви все было достаточно монолитно, и оно вот так продолжалось в историческом
перспективе. Я так понимаю, что и все такие важнейшие события рубежа 80-х, 90-х годов вы тоже встречали, ведь именно там, в Буэнос-Айресе, да? И Поместный собор 90-го года.
Я был участником Поместного собора. Да.
А, вы были здесь?
Я был участником
здесь,
от аргентинской епархии. Угу. Да, от аргентинской епархии я принимал участие в Поместном соборе, который избирал святейшего патриарха Алексея II. Вот, участвовал, я был членом собора, мы приезжали сюда. Вот, здесь были, так сказать, участниками всех мероприятий, всех заседаний Поместного собора. Поэтому у меня даже вот сохранился этот, как он называется?
Значок.
И вот тоже это очень интересно, ведь вы же в те годы вы редко бывали в Союзе, да?
Да.
И вот и каждый приезд наверняка приносил какие-то новые впечатления, потому что
без
менялось все
стремительно. Знаете, без всякого сомнения. Да, то, что, конечно, мы стремились хотя бы раз в год приехать сюда в отпуск.
В отпуск,
но это не всегда было возможно по материальным причинам. Перелет стоил достаточно дорого. Хотя, кстати говоря, вот когда мы говорили сейчас о перелете, о самолете, существовал прямой рейс Аэрофлота. Москва-Буэнос-Айрес. Существовал прямой рейс. То, что не существует сейчас. Сейчас в Латинскую Америку Аэрофлот летает только в Гавану. Только в Гавану. Потому что я хорошо помню, когда распался Советский Союз, и который, кстати говоря, Березовский был тоже одним из членов правления Аэрофлота.
Вот, известный.
Да, известный. Они продали наш шикарный офис в центре Буэнос-Айреса на Авениде Санта-Фе. Был офис Аэрофлота. Все было продано Люфтганзе. Вот Люфтганза заняла нашу нишу, да? И с той поры мы не можем проникнуть, потому что там, вы знаете, нас никто не ждет. Потеряв вот эти возможности, а самолет был битком, он возил наших моряков, которые ловили возле берегов Аргентины и Чили рыболовецкие.
А куда только сюда советские траулеры не заходили рыболовецкие?
Куда они не заходили?
В Южной Африке
совершенно
они
верно.
Постоянно.
Самолет, который летел столько времени, был битком. Это были русские моряки, это были русские специалисты, которые работали, врачи. По линии Союза Советских Обществ Дружбы были специалисты, преподаватели русского языка, которые летали в Латинскую Америку и просвещали. Это был востребованный рейс. Его закрыли, его продали. И с той поры в Латинскую Америку у нас нет рейсов.
Ну, вот такие
реалии.
Ну,
давайте все-таки в конец 80-х
годов
вернем.
А мы уже не успеваем.
Ну, теперь, наверное, нам остается только поблагодарить отца Геннадия за такой интересный разговор.
Спасибо.
Рассказ.
Может быть, мы его продолжим,
ну,
кстати.
Ну, да, потому что, мне кажется, мы далеко не обо всем поговорили.
Совершенно недалеко. Нам еще, не хватило времени,
еще
на самом деле.
Еще часы у нас
потому
впереди
что, вы знаете,
могли быть.
Начиная разговор о чем-либо и, так сказать, вот эти вкрапления, которые мы себе позволяем, они приводят к тому, что мы разворачивать начинаем другую тему. Понимаете?
Да.
Поэтому
каждое лирическое отступление уводит
нас
даже не к одной теме,
а к
кустую.
Ну и без них трудно говорить.
Тем.
Вы знаете,
ну,
вот
конечно,
свободный разговор не может
свободный
разговор не может без этого.
Да.
Много всего еще можно поговорить ведь про Александрию, про Марокко.
Да, про Марокко. Это интереснейшая страна.
Но они уже формально к нашей эпохе не принадлежат.
Они к нашей эпохе не принадлежат. Да, интересно, можно мостик найти и перебросить. Мы же переходим. Спасибо большое. Протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке в программе «Светлый вечер». Сегодня четверг, совместная программа с музеем исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Пишите нам, пожалуйста.
podspudom@yandex.ru – это адрес музея.
info@radiovera.ru – адрес, почтовый адрес нашей радиостанции, на которую можете присылать свои пожелания или предложения по нашей программе, по нашим темам. Спасибо, Ксения Тлаконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин.
Спасибо, что были с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».